Братья и сестры, одну минуточку сейчас. Брат Вениамин немножко занят, а для пения он нужен. Вопрос один такой здесь вот. Интересный. Я никогда такого вопроса еще не слышал, никто мне его не задавал. Ну, может быть, и вы никогда не слышали, а сейчас услышите. Если человек имеет дар безбрачия... Ну, подождите, ну что вы улыбаетесь? Если человек имеет дар безбрачия, имеет ли он чувство к противоположному полу? Или полное безразличие? Трудно понять, о чем переживает человек, который пишет этот вопрос. Или он желает себя понять, если у него дар безбрачия, да? Может быть, думает, а может, у меня есть такой дар, да? И вот немножко человек волнуется. Я думаю, братья и сестры, люди, которые имеют дар безбрачия, это люди, которые могут обладать собою. Люди, обладающие собой. Я думаю, это люди, которые могут полностью не иметь никакого влечения, и это люди, которые могут, обладая собой, посвятить себя на служение Богу.
Вы говорили, что Дух Святой – это личность. Скажите, к Нему можно обращаться как к Богу? Молитве. И отвечает ли он на молитвы? Друзья, когда мы молимся, мы не должны выделять кого-то, кто лучше из Святой Троицы. Эта Троица такая, Бог триедин, и Бог в одном единстве. Он один Бог, но в трех лицах. И когда мы молимся, просто порядок такой божественный. Во имя Иисуса Христа, Отец Небесный, обращаюсь к Тебе. А Дух Святой является самым ближайшим участником в нашей молитве. Поэтому, если кто-то сказал «Господи» к Иисусу Христу, правильно – если кто-то в молитве сказал, «Дух Святой, к Тебе обращаюсь, открой мне, помоги мне, утешь меня, ответь на мою молитву», так же самое никакой ошибки нет. Никакой. Это такая Троица, друзья, никогда никто не обидится из них, кого мы назовем, на кого мы обратим особое внимание. Это Святая Троица в полном единстве. И нет в этом никакой ошибки, к кому обратитесь. Это один вопрос. Чем отличаются ветхозаветные праведники от новозаветных? Дух Святой одинаково пребывал на них. Друзья, ветхозаветные праведники, они и называются праведниками, потому что праведность приобрели посредством исполнения закона. Это очень трудно и редко кому удавалось. Да, под водительством Духа Святого, без Духа Святого не могли. Но по причине исполнения закона они приобрели праведность. Какая разница теперь нас от них? Друзья, у нас другое совсем. Они своими стараниями, своей силою, у нас... Мы верою воспринимаем то, что совершилось на Голгофе. Мы верою воспринимаем то, что для нас даровано, как Дух Святой, как Слово Божие, Евангелие. Мы находимся в церкви, и у нас не считается наша праведность. Мы новозаветные праведники, никак нас нельзя назвать. Наша праведность, как запачканная одежда. А мы верою, пребывая во Христе Иисусе, пользуемся Его праведностью. И это принимаем верою. И когда мы в эту праведность входим, пребывая в этой праведности, тогда не мы, не нам, а Богу слава. Богу слава. То есть мы не заслужили этой праведности, как ветхозаветные заслужили. они исполнили закон и заслужили. Кому это удавалось? Но очень редко кому удавалось. Мы теперь не только то, что праведность, мы находимся в церкви, в теле Христом. Это гораздо больше, это гораздо ценнее. Вот чем мы отличаемся от ветхозаветных? Ветхозаветные будут в числе невесты, а мы, то есть в числе подруги, а мы в числе невесты. Когда будет пришествие Иисуса Христа до великой скорби, во время великой скорби или после? Если до великой скорби, то кому сказано слово, претерпевший же до конца спасется? Ну, автор этой записки, видимо, до конца еще не понимает сам порядок, друзья, когда пришествие Иисуса Христа. Если ответить на этот вопрос коротко, пришествие Иисуса Христа будет после великой скорби, перед началом тысячелетнего царства. Вот в чем заключается пришествие, второе пришествие Иисуса Христа. Если речь идет, когда будет взята церковь, когда будет восхищение, это вопрос другой. Я понимаю, в нашем братстве так вот в основном все придерживаются, что восхищение церкви будет до великой скорби. Вот даже такой простой вопрос, друзья. Вы согласны с тем, что церковь в своем преобладающем большинстве уже на небе? Больше 2000 лет церковь восхищается. Уходят праведники, и никто не придает этому значения, что праведник удаляется от зла. Восхищаются, восхищаются, восхищаются. Давайте вот так представим, друзья. Что, если церковь останется на великую скорбь, как некоторые понимают? Я даже не могу представить себе. Это надо церковь опять забрать с неба, одеть ее в тела, новые тела, старые сгнили. Надо в новые тела, чтобы... И потом отправить ее на великую скорбь. Некоторые не согласятся. Нет, нет, тех не надо трогать, которые на небе. Те так пусть будут. А вот остаточек, оставшиеся в живых на момент, когда начнется великая скорбь. Друзья, остаток на момент великой скорби будет очень маленький. Очень маленький. Вот сейчас меня даже и не удивляет. Много званных, а мало избранных. Я вот немножечко сегодня так хотел раскрыть вам, кто понял, а кто нет. Какими должны быть те, которые принадлежат к восхищению? Это постоянно пребывать в церкви. Это постоянно бодрствовать, друзья. А сколько таких, которые пребывают постоянно в церкви? Очень мало. Много званных, мало избранных. Входите тесными вратами и многое другое. А вот как церковь оставить на великую скорбь, когда она уже в преобладающем большинстве на небе? Это невозможно. А вот претерпевший же до конца спасется. Вот именно до конца – это начавший свою жизнь. Не прерывай ее, не переставай терпеть, не переставай скорби переносить. До конца претерпевший, и причем вот это слово «претерпевший до конца», как бы не претерпевшие много, а в одиночку, к последнему времени, в одиночку. Даже не смотри, вот почему та не такая, почему тот не такой, почему в церкви какой-то беспорядок. В одиночку спасайтесь. В одиночку. Последнее время тяжкое. Люди будут самолюбивые, гордые, надменные, злоречивые, непокорные, неблагодарные. А ты до конца терпи даже в это время. Вот это те, которые готовятся к восхищению. Это филадельфийцы. А нетерпеливые – это лаодикийцы. Я богат, Я разбогател, я ни в чем не имею нужды, у меня все в порядке. Или долго я уже член церкви, или у меня родители верующие, или я просто вот так вот верю, что как бы то ни было сейчас, особенно вот это страшное учение, кальвинизм, который так расслабляет многих. Не переживай, уверовал, и все. Ты избран, ты спасешься. Ты в это должен верить. А живешь, как хочу, так и живу. Это расслабляет, расслабляет. Поэтому церковь со Христом будет на небе 7 лет. Церковь со Христом будет совершать суды. 7 чаш гнева, 7 труб, 7 печатей. И Христос без церкви никогда таких важных дел не делает, а только с церковью. Когда пройдет 7 лет великой скорби, Христос с церковью сходит на землю. Момент, когда будет в страшном положении остаток Израиля. Вот-вот конец. Окружит громадные полчища тех, которые приняли начертания, те, которые под воздействием дьявола будут иметь такое решение – уничтожить евреев, уничтожить, и на этом конец. И уже 1/3 уничтожили, но это будет все, друзья. 1/3 уже не существует. Остальные сложили руки и ожидают – вот нам конец, все. И в этот момент сходит Христос вместе с церковью, его одно слово – и с этим полчищем страшным происходит ужасная катастрофа. Они погибают все на месте, они чахнут, они убивают друг друга, и кровь течет до конских уст. Это Армагеддонская битва. Вот действие церкви, друзья. Я когда рассказываю так, говорю, братья и сестры, мы сейчас готовимся в небо на 7 лет в командировку. И не на покой какой-то, в небо на покой. Нет, нет, на труд. На труд. И когда пройдет 7 лет, мы сходим вместе со Христом и будем царствовать 1000 лет. Для чего? Сегодня кратенько было сказано, израильский народ будет выполнять закон так, как раньше выполнял. Храм будет построен, в храме будет жертвоприношение, как было раньше. Вопрос, для чего? Мы будем на земле, мы будем с ними тоже участвовать, мы будем царями и священниками. Нам придется с евреями работать, воспитывать их. И потихонечку, пусть они исполнят закон до конца, они его не исполнили. Они исполнят жертвоприношением, всем прочим. А потом мы постепенно переводим их на благодать, на веру в Иисуса Христа. И вот это наша будет задача, это наша цель – царями, священниками. И потом будет уже после 1000-летнего царства вечный покой, вечная жизнь. Ну, пока так.
2 вопроса отвечу. Почему Библия написана не как все другие книги? Почему она написана в 2 столбика на странице и посередине отдельно чертой? Ну вот… После того, как Иоанн Гутенберг в 1456 году издал свою первую печатную Библию, была издана миллионными тиражами эта книга. И, в общем-то, нельзя сказать, что все из них напечатаны таким образом. То есть, какого-то общепринятого стандарта нет. Мы находим Библии, отпечатанные, как обычные книги, в строчку. Мы находим, что Библии бывают в 5 столбиков. Есть такие Библии, есть Библии, написанные самыми-самыми разными форматами. Но почему именно у нас, ну, как-то больше всего, чаще всего Библия печатается в 2 столбика, действительно, посередине отделяется чертою или 2 чертами, и там сноски. Потому что Библия – это книга не просто для чтения, а Библия – это книга для изучения. И работать с книгой, где 2 столбика, и посередине имеются какие-то пометки, комментарии, оно просто легче. Вот я сейчас приведу пример. В 1517 году была издана первая книга, которая была напечатана столбиками. Там был такой папа, Лев X, и он повелел издать книгу, которую назвали «Полиглотой». Я объясню, почему такое название. От слова «полиглот» много языков. Дело в том, что когда человек получил Библию, да, то ему интересно было, ведь она была написана на разных языках, были разные толкования, разные версии одного и того же текста. И человеку было бы интересно, особенно ученому, или которому изучает Священное Писание, ему хотелось сравнивать. И в нашей русской Библии оно идет как? Сначала столбик, а продолжение на другом столбике. А вот откуда это пошло, там в разных столбиках были одни и те же места, но просто в разных переводах или в разных... на разных языках, там и Септуагинта была, и Вульгата, и парафраз Пятикнижия был опубликован в трех столбиках. А между ними авторы вот этих переводов вставляли свои комментарии к определенным стихам. Это было очень удобно. Человек открывал страницу и сразу видел. Я видел, у нас есть Библия, она 5 столбиков немецких переводов. Перевод Лютера, перевод Эразма Роттердамского, перевод еще нескольких авторов. И один так, они каждый идет. Это просто очень удобно для работы. И вот так вот у нас она и пошло с тех пор, почему Библия таким образом печатается. Хотя, я скажу, форматы бывают очень разные. Еще один вопрос. Как отличить молитву от покаяния? При многократном покаянии не теряет ли человек истинное покаяние от простого порыва чувств? Кажется, мы теряем ориентир в этой области. Ну, в общем-то, действительно, какая-то проблема есть. Но я скажу, что есть непонимание некоторое. Слово «покаяние», оно обозначает два таких явления в нашей жизни. Первое – это когда грешный человек, невозрожденный, первый раз в жизни, он меняет свое направление в жизни, и теперь он идет к Богу. То есть молитва покаяния, то есть молитва... Первая молитва грешника к Богу, после которой он получает возрождение. И дальнейшее покаяние, которое сопровождается ежедневно в нашей жизни. То есть каждый из нас, когда молится перед Богом, он кается перед Богом в каких-то грехах. То есть это два разных покаяния. Покаяние первое, когда человек меняет свое направление в жизни. И покаяние ежедневное, когда мы видим, в чем-то мы неправы перед Богом или перед людьми, и мы каемся. Но какая бывает опасность? Действительно, бывает, что человек много раз кается, а потом говорит, у меня не было неправильное покаяние или там неистинное покаяние. Вот сейчас такой пример вспомнили интересный. Как один брат сказал так, что человек выходит к покаянию с мешком грехов, а потом уходит с этим же мешком, с пустым, и набирает новые грехи. А потом опять с этим мешком уйдет и опять кается. Дело в том, что иногда кто-то из верующих ожидает от покаяния некоторого магического такого эффекта. Вот я покаялся, и с тех пор, все, моя жизнь изменилась полностью, я уже не грешу. А потом он грешит, и он думает, все, значит, я неправильно каялся. Опять на большом общении, опять проповедь хорошая, признаю, он опять идет каяться, и опять ожидает того, что у него в жизни что-то изменится. Конечно, покаяние имеет большую силу, но покаяние без устремления, без того, чтобы человек потом решительно обратился и прилагал усилия жить честной и благоугодной жизнью, оно... будет похоже на тот мешок, который человек все время наполняет и опять кается. То есть, еще раз я повторю, чтобы нам запомнить. Покаяние, которое человек совершает первый раз в жизни, при котором его направление жизни меняется, оно один раз совершается, чаще всего. После чего человек должен просто стремиться жить благоугодной Богу жизнью и каяться уже в тех грехах, которые он видит, просто Бог ему открывает в процессе. И покаяние имеет силу тогда, когда оно сопряжено с усилием жить благочестивой жизнью. Без вот этого усилия, а просто одно покаяние, оно человеку не даст того эффекта, который он от него ждет.